Александр Андреев. Переведи меня через Майдан. Предисловие. Новый авантюрно-приключенческий роман «Переведи меня через Майдан» известного московского автора Александра Андреева является второй частью трилогии «Революция достоинства. Техника исполнения». Первая книга трилогии «Призрак с Барашского замка» вызвала живой интерес читателей. Действие продолжается 22 марта 2016 года в Переяславе-Хмельницком, откуда переносится в Киев, Меджибош, Збараж, Запорожскую сечь, Счастливцево, Игеническ, Харьков и Днепропетровск, Одессу, Измаил и Лебедевку на Азовское и Черное моря. Украина разделяется на два лагеря – Киевский и Переяслав-Хмельницкий. И их противостояние с каждым днем все больше обостряется и обостряется. Трое хранителей Ларца и сундука Богдана Хмельницкого в борьбе за спасение Украины противостоят официальному Киеву. Люди из властного киевского треугольника устраивают героям необычную провокацию, которая чуть не приводит их к гибели, но благополучно заканчивается на поляне молний, почти 400 лет хранящей тайну золота гетманщины. Бывшим, которые еще не знают об этом, но догадываются, помогает, точнее руководит ими, транснациональная академия подавления воли в Каменце-Подольском. Старые друзья-хранители, брат Винцент, Солоха с котом Диогеном, продолжают помогать им в поиске секретного рушника с тайной травы Бокки, отчаянной погони на Киевской Лысой горе и в сумасшедшей борьбе со страшной Академией подавления воли. Действие разворачивается одновременно в 21 и 17 веке, о чем повествует рукопись тайной стражи полковника Максима Гевлича, и заканчивается грандиозными штурмами Переяслава-Хмельницкого, Каменца-Подольского и самой Верхней Рады в Киеве. Продолжение приключений московского историка на Украине, а затем в Беларуси и России, будет опубликовано в заключительной части трилогии «Революция достоинства. Техника исполнения». В мистическом триллере «Опасный Кремль». Первые приключенческие романы члена Союза писателей России и Беларуси, члена Союза журналистов России и Москвы Александра Андреева, Богдан Хмельницкий в поисках Переяславской рады, «Хочу Румынию» Влад Дракула, произвели сильное впечатление на читающую публику. «Снится мне сон о прошлом и будущем». Белополье живое и мертвое. Даже во сне Максим слышал, как над его родным городом звучала великолепная черемшина, и чувствовал роскошный запах сирени, заполнявший его широкие улицы, укрытые вечерней прохладой от дневного зноя. Пришедший в городу вечер был по-настоящему хорош. Ему радовались ярко освещенные дома с еще не закрытыми на ночь ставнями окнами. Нарядно одетые парни и девушки отплясывали на большой круглой танцевальной площадке в городском саду у базара, где на высокой крытой эстраде играл местный вокально-инструментальный ансамбль. У домов на лавочках беседовали довольные теплой ночью жители, и все четыре городские кафе в центре были заполнены до отказа. В богатом казацком городе было чисто и уютно, и прекрасное будущее ждало всех, кто его хотел. Вдруг со стороны сумского шляха в город вошли черные тени, и Максиму сразу стало невыносимо жутко. На танцплощадке сама собой затихла музыка, и заполнявшая ее молодежь сначала медленнее, потом все быстрее начала расходиться из городского сада. Широкие людские потоки разделялись на небольшие ручейки, исчезавшие в переулках. Ночь стала черной и страшной. Тревожные сполохи забили у проруба и моста, и Максим сразу понял, что в его родной город пришла беда. Основанный героями-казаками Ивана Багуна, Белополье в 1972 году дружно отметило свое 300-летие. 50 тысяч горожан и сельчан округи могли учиться и работать где и кем угодно, было бы желание. Город делал мясо и колбасу, отличный сыр и масло, ситро, карамель, пахучий хлеб и всегда свежие булочки. Машиностроительный завод, мебельная фабрика, мастерские делали свою продукцию, находившую своих покупателей. Три книжных магазина и две библиотеки не пустовали, а музей великого педагога Макаренко рассказывал всем желающим, как стать настоящим человеком. Школы, интернаты и училища готовили детей так, что они поступали в харьковские, киевские и московские институты. Дом культуры, музыкальная школа, кинотеатр, где перед сеансами играли ее ученики, были забиты белопольцами, совсем не собиравшимися уезжать из города межеочи на заработки. У всех была работа и деньги, которые люди тратили на товары и услуги, ходили друг к другу в гости, где в вишневых садочках пели удивительные украинские песни. Все ездили, куда душа пожелает. Благо, через железнодорожную автостанцию ежедневно проходили десятки поездов и автобусов по всем направлениям. Все, кроме войн и пожаров, было хорошо более 300 лет. А потом, в самом конце 20 века, в Белополье ворвались злодеи и шахраи очередного всенародно избранного великого хохла, и красивого богатого города не стало. Ни мытьем, так катаньем и административным ресурсом все предприятия были закрыты, ни у кого не стало работы, а вместе с ней, кто бы мог подумать, и денег. И даже хлеб стали со всей дури возить из Сум каждый день за 50 километров. Магазины закрылись, и знаменитый Белопольский базар 300 лет, 3 дня в неделю заполненный до отказа, влачил жалкое существование только с утра по субботам, предлагая редким покупателям убогие продукты по запредельным ценам. Валенки, телогрейки и мешки с гречкой и половой пополам. Все и вся стала монополией гопников великого хохла, и даже водка в главном городском магазине у автостанции подорожала вдвое. В Белополье, которое, конечно, без хрена не сожрешь, расцвело давно забытое самогоноварение, позволявшее по цене бутылки купить 3-литровую банку горилки. Город и район стали пустеть прямо на глазах. Люди уезжали за рабичинами голосвита, и в Белополье осталось четверть населения из пенсионеров и чиновников, число которых постоянно росло. Начальственная сволочь гребла себе все, что плохо, хорошо и хоть как-то лежала, как курица лапой, а уцелевшее население промышляло контрабандой сигарет из соседней Курской области, кражами и разбоем. При этом за расследование надо было заплатить самим потерпевшим не только милиционерам, но даже их голодным служебным собакам, отказывавшимся идти по свежему следу. Ничего нельзя было сделать в городе без взяток и откатов. И даже в скорой помощи перед выездом выясняли у заболевших, есть ли у них гривны. Водосборные колонки и уличные люки, на месте которых из глубоких зияющих дыр иногда торчали ободранные ветки, и все железо, что можно и нельзя было выдрать и выломать, было сдано. И, конечно, принято в металлолом. Давние соседи, как будто ждавшие этого всю жизнь, воровали друг у друга чугунные сковородки и ведра. Главной темой для разговоров, еще не разбежавшихся кто куда жителей, стало обсуждение того, сколько у кого собрано крышек и банок для консервирования и сколько трехлитровых банок может поместиться в погреб. Беда пришла не только в Сумскую область. Города и местечки недавно великолепной Украины влачили жалкое существование. Все в них стояло до горы раком, и везде было сплошное белополье, как после блокады и бомбежки, безработица и нищета. На огромную, богатую черноземом страну со всего размаху упала безнадежность, и на всей Украине лежали сменявшие друг друга великие хохлы. Их босва и босота, высасывавшие из нее все соки, которые заменялись просроченной импортной трухой. И даже вместо великолепного украинского сала можно было купить только польский суррогат. Вдруг выяснилось, что долгой и счастливой жизни для всех украинцев не хотят многие хохлы во главе с кугутами без души и сердца. И безжалостное колесо дикого капитализма вовсю катилось прямо по людям. Отовсюду вылезали отъявленные хохлиные рыла, не давая житья украинцам. Властные воры делали все, что хотели, и ни на кого из них не было никакого закона и управы. Дрожит поле под Ахматовым. 1 февраля 1655 года. Вдруг стрельцы разлетелись в стороны, и в проломе показались лошадиные морды, над которыми на фоне освещенного луной неба были хорошо видны крылья. Польские хоругви, панцирных гусар лезли в пролом без перерыва, и фронт держать уже не было никакой возможности. Максим, как во сне, поднял коня на дыбы, развернул кругом, успев рубануть одного из всадников, и помчался к гетману. Он успел вовремя, и гетман отдал приказ. Выстроив свой десяток клином, Максим поскакал во весь аллюр, обходя слева польский строй, и ему на перехват сразу же бросился отряд гусар. Казацкие кони грудью рвали тугой воздух, ветер свистел в ушах, и 11 отважных, оставив погоню далеко позади, исчезли во мгле. Они доскакали вовремя, и Максим передал приказ гетмана полковнику из его резерва. Вскоре в тылу польского фронта раздались громкие крики и шум боя. Максим увидел, как казаки его родного Кальницкого полка прорубались сквозь крылатых гусар и сделали невозможное. Крылья упали, и вдруг стали видны страусиные перья на шлеме Богдана Хмельницкого. А затем и он сам, с саблей, залитой кровью до самого эфеса. Казаки отбились и закрыли пролом, и было хорошо видно, как гетман снял шлем и вытер рукавом со лба холодный пот. Вдруг перед Максимом упала замерзшая на лету птица, и заваленное телами павших поле стало сильно дрожать, и эта дрожь передалась всем остававшимся в живых всадникам обеих армий. Когда в конце декабря 1655 года польская армия и крымская орда атаковали Брацлав, Богдан Хмельницкий не терял ни минуты. Казацкие полки стрельцы Шереметьево во главе с гетманом от Белой Церкви быстрым маршем пошли навстречу врагу. Брацлав пал, но держалась Умань, где отбивались герои Ивана Багуна и Иосифа Глуха. Поляки сняли осаду Умани и пошли навстречу казакам. 29 января 1655 года Два смертных врага встретились в открытом поле под Ахматовым, в котором от бесчисленных хоругвий яростно отбивались полтавские полки Мартына Пушкаря. Генеральный обозный Стефан Чернецкий заявил коронному гетману Потоцкому, что захватит в плен самого Хмельницкого, чье войско не выстоит перед его артиллерией. Именно пушки Чернецкого пробили кровавую брешь в Стрелецком фронте, в который ворвались панцирные гусары. Казаки сумели своим страшным залповым огнем отбиться и удержали фронт. Битва могла быть проиграна, но казаки Ивана Багуна оставили Умань, скрытно пошли за польской армией и в самый нужный момент ударили ей в тыл. Казаки Кальницкого полка прорубились сквозь вражеский строй, отсекли атаковавших стрельцов крылатых гусар и вместе с гетманским Чигиринским полком восстановили фронт. В обоих полках воевали предки Максима Дружченко, чем московский историк безмерно гордился. Сражение остановилось, и всю оставшуюся ночь казаки и стрельцы в 30-градусный мороз строили укрепленный лагерь, ставя вазы и сани друг на друга и связывая их цепями. На рассвете все войско Хмельницкого было плотно окружено польской армией и татарской ордой, но было уже поздно. 30 и 31 января шли яростные атаки казацкого лагеря, в котором не было ни воды, а только лед. Конница гетмана почти не выходила из боя с гусарами, прикрывая пехоту. Вазы разбивали ядра, и бреши в таборе закрывались телами убитых, замерзших, как дрова. Мороз и ветер убивали раненых не хуже пуль и сабель, и потери обеих армий были чудовищны. Ночью к полякам подошли наемники, прусские ланцкнехты, и это был только авангард их подкреплений. Хмельницкий, понимая, что его войско не устоит, приказал сделать из табора передвижную крепость. На рассвете 1 февраля огромный табор, внутри которого находилось 40 тысяч стрельцов и пеших казаков, прикрытый конницей, медленно двинулся на польский фронт, который не устоял. Весь день табор катился, эти 4 бесконечные кровавые версты к Ахматову, и ад следовал за ним. Воины изнемогали от усталости и пролитой крови. Наконец впереди показался Ахматовский замок, стены которого раз за разом опоясывали клубы черного дыма от пушечных выстрелов. Быстро темнело, и сразу же еще усилился мороз, ставший совсем нестерпимым. Стефан Чернецкий, видя, что Хмельницкого не взять, в запале начал палить из всех пушек по казацкой коннице, пытаясь остановить табор. Залпы следовали один за другим, и пасмурный день совсем почернел от порохового дыма. Казацкая конница, неся потери, рассеялась, и с левого фланга на огромное каре из вазов ринулись все польские хоругви. Начался ужасный бой на вазах. Стрельцы, стоя спина к спине с казаками, яростно сшибали с коней панцирных гусар огромными оглоблями, а казацкие сабли прикрывали их от ударов. Подождав, пока жалнеры завязли в кромешной битве у табора, им в бок ударили полки Багуна и Глуха. Сражение превратилось в резню, и в самый нужный момент из Ахматова в тыл полякам ударили полтавские и миргородские полки Мартына Пушкаря. Крылатые гусары, атакуемые со всех сторон, тряпичными куклами полетели с высоких сёдел, роняя свои 8-килограммовые палаши в черный от крови снег.